пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. Это программа «Револьвер», в студии Ростислав Ищенко. Сегодня нам с вами повезло, что мы встретились, потому как я впервые в своей жизни столкнулся с таким явлением, как пробки в метро. Я думал, что это в принципе невозможно, оказывается, это возможно. Вот. Но все-таки Господь был на нашей стороне. Мы с вами встретились. Вот. По этому случаю я вам расскажу сказку. У нас большое количество людей регулярно спрашивает, как мы дошли до жизни такой. Вот как так получилось, что жили все люди, жили в своем первобытном обществе, все у них было хорошо, они взяли, построили государство, теперь страдают. Ну, так вот, мы на эту тему сейчас и поговорим. Значит, как вы знаете, сказки обычно начинаются со слов «в некотором царстве, в некотором государстве». Но поскольку мы собираемся говорить о тех временах, когда государства еще не было, значит, до некоторого царства и до некоторого государства, жили себе какие-то люди. Жили они в каком-то племени. Ну, давайте, допустим, представим себе, что там они там назывались там какие-нибудь там сыны медведя, да? Значит, там рядом жили какие-нибудь дети волка. Значит, ходили себе по лесу, собирали грибы, ягоды, зверей охотили, рыбу ловили, всякие корешки выкапывали. Ну, периодически там друг друга немножко грабили, но не без того. В основном так морды били, да, иногда убивали, редко. В общем, так хорошо жили, мирно в основном. Иногда случались всякие эксцессы, но без особых проблем. И через некоторое время выяснилось, что рядом появились еще какие-то там родственники орла. И стали этих самых и детей волка, и сынов медведя убивать и грабить. С завидной регулярностью. То ли им охотничьих угодий не хватало, то ли просто они охотиться не любили, а предпочитали убивать и грабить. Ну, в общем, жизнь стала совсем невозможной. Значит, по одному не справлялись, поэтому объединились. Объединились, победили. И даже включили в свой состав этих там родственников орла, потому что выяснилось, что дальше там живут еще какие-то там братья кабана, значит, там дикие лоси, страшные туры там и так далее. И те уже объединились. И с ними поодиночке не справишься, они тоже какие-то нервные, опасные. Вот. И получилось, что у них уже союз племен. Вот. И в этом союзе племен главная задача уже не организовывать там охоту и собирание корешков, а организовывать оборону от соседнего союза племен. Потому что он потому и появился, что рядом появилась серьезная опасность, с которой поодиночке не справлялись. Вот. Ну, стали периодически ходить в набеги. Ну, и на них стали там периодически ходить в набеги. И как-то так все время получается, что в набеги-то все ходят, когда работы закончены. Там, а к тому времени там еще и землю возделывать начали, скота домашнили. Стали жить сельскохозяйственным циклом. Вот работы сельскохозяйственные закончились, урожай собрали, можно в набег идти. А те-то гады тоже к этому времени урожай собрали, тоже можно в набег идти. Все уже готовы к набегам. Это война какая-то неудобная получается. Все собираются, общинники идут в набег, а толку никакого. ну, человек же, он существо сообразительное, а? Они посидели, подумали и решили, ну, значит, надо ходить в набеги тогда, когда не ждут. А чтобы ходить в набеги тогда, когда не ждут, надо что иметь? Правильно, надо иметь, может быть, меньшее, но войско, которое будет свободно в это время от полевых работ. Самый простой способ какой? Правильно, дежурить по очереди. Но как-то неудобно получается. Одному очередь выпадает дежурить зимой, когда полевые работы уже закончены, а другому летом, когда все остальные работают, он, понимаете, в поход идет. Мало того, что убить могут, так еще же и работа на его участке простаивает. Вопиющая несправедливость. Тогда, естественно, рождается следующая идея. Надо работать за того, кто идет в поход. Ну, раз он свой участок вынужден бросить в это время, кто-то его должен возделывать. Поэтому давайте, там, допустим, соберемся, 9 работает, 1 в поход идет. Уже появляется какая-то более-менее нормальная организация. Можно сказать, военная демократия. Уже приближаемся к этому самому царству-государству первому. Но еще до него не доходим. Все хорошо. Значит, опять же, дежурство по очереди. Значит, чтобы не было никому обидно, что один все время зимой дежурит, а другой все время летом, очередь плавающая. Кто-то вместо кого-то работает. Ну, когда в поход идут. Когда не идут, работать не надо. Вот. Жизнь прекрасна и удивительна. Но те-то тоже так же придумали и так же живут соседи, с которыми воюют постоянно. Надо срочно изобретать что-то новое. Что может быть новее? Надо повысить качество вооруженной силы. Надо, чтобы воин был профессионалом. Чтобы он только этим и занимался. Не занимался он своим огородом, полем, охотой, рыбной ловлей, а только войной. Тогда он будет 1 вместо 10, а уж банда таких воинов кого угодно за можай загонит. Но за них надо постоянно работать. Потому что они, конечно, периодически могут кого-то пограбить из зарубежных соседей. Но ведь это случается нечасто. Ну и не все войны выигрываются. Могут и их пограбить. Значит, соответственно, для того, чтобы они как-то жили, кормили семьи, за них надо работать постоянно. Вот тут у нас уже появляется первое государство. Хиленькое еще такое, в общем-то. Но уже происходит разделение на тех, кто постоянно служит, и тех, кто постоянно работает. Ну и, естественно, воинам требуется руководство, а для того, чтобы организовать походы, это руководство должно постоянно знать, какое оно будет иметь, кстати, прибавочный продукт от населения, то есть чем оно будет кормить своих воинов, сколько оно будет кормить этих воинов, как оно их сможет вооружить и так далее. Значит, поэтому естественно, что этот самый командующий войском становится и лидером данного сообщества. То есть, если раньше в сообществах часто должность гражданского управителя и военного вождя разделялась, вот, на стадии еще даже военной демократии раньше, то здесь они начинают сливаться. Мы получаем первое государство. Мы получаем во главе его какого-нибудь там Базилея, там, Одиссея или Агамемнона. Значит, получаем некоторое количество профессиональных воинов, их Гомер героями называет, значит, ну и общинников. Значит, когда становится совсем плохо или враг слишком сильный, тогда к профессиональным воинам добавляются общинники и все вместе воюют. А так вообще воюют профессиональные воины. Ходят в набеги, страну свою защищают. Значит, ну, в общем, организация достаточно несложная. непроблемная. Но с течением времени, поскольку, опять-таки, конкуренты же тоже не спят, у них же все то же самое. С течением времени возникает необходимость увеличить количество войск. Уже нужна не просто дружина какого-то вождя, какого-то мелкого царька. Надо уже серьезное войско. Не 500-600 человек, там хотя бы 1500-2000, желательно и больше. Их надо опять-таки как-то содержать. Но для того, чтобы их содержать, уже нужен более крупный земельный массив, больше людей. Ну, соответственно, значит, каких-то соседей завоевали, землю разделили между собой или даже оставили их на этой земле работать. Но за счет добавочного земельного фонда навербовали новых воинов. До определенного момента так экстенсивно расширяться можно. Но потом возникает проблема. Возникает проблема управления. Ведь, по сути дела, управление происходит как на футбольном поле, голосом. Куда докричишься, там и управляешь. Ну, в лучшем случае, куда пешком за день дойдешь. А за пределами всего этого власть уже как-то не совсем даже ощущается. Ее просто нету. Вакуум власти происходит. Потому что нету телефона, нету телевизора, нету телеграфа, ничего нету. И дорог, в общем-то, тоже нету еще. Есть какие-то отдельные поселения, тропы между ними, а между некоторыми и троп нету. Не протоптали еще. Очень трудно осуществлять руководство на таких, на более-менее крупных расстояниях. А расстояния нужны все больше, потому что войск надо все больше. Противник не спит, противник бдит, противник развивается. Вот. И вооружение надо все качественнее. А значит, надо постоянно не только увеличивать количество воинов, но и увеличивать количество земледельцев, которые работают на каждого отдельно взятого воина, потому что его надо вооружить уже не просто дубинкой и даже не кем-нибудь бронзовым ножиком, который там называют мечом, но он немножко длиннее обычного кухонного ножа. Его надо вооружить уже полноценным доспехом, зачастую даже уже и на коня посадить. Все дорого стоит. Дорогое удовольствие получается. И земельный фонд нужен все более крупный. Надо выйти из этого замкнутого круга. Каким образом этим управлять, если этим управлять из единого центра больше невозможно? Опять же, человек – существо сообразительное. Если чем-то нельзя управлять из единого центра, значит, чем-то можно управлять из нескольких центров. Но если воины все равно кормятся с земли, то почему бы этим воинам этой землей и не управлять? То есть не выполнять сразу функции администратора, полицейского, судьи, администратора, всего сразу. Функция-то у него же одна. Значит, ему надо собрать с крестьян достаточное количество прибавочного продукта для того, чтобы вооружиться самому и отправиться на войну. Если получится вооружить еще кого-то. Значит, соответственно, центр передает полномочия свои на места. И мы получаем классический феодализм. Потому что рабовладение было не везде в античной форме. Это вообще редкость достаточно большая. А вот классический феодализм в той или иной форме, значит, он был практически везде. И зачастую возникал даже раньше рабовладения. Вот мы получаем классическую феодальную систему. То есть большое количество мелких единичных таких квази-государств, которым управляет, каждым из них управляет один воин, они объединяются благодаря этой феодальной лестнице в единую структуру. В принципе, вопрос решен. Армию можно уже собрать побольше, вооружить ее получше. Это потом там каждый из этих администраторов на местах еще и какой-нибудь там замок себе выстроит, крепостицу какую-то небольшую, чтобы защищать свои угодья от каких-нибудь соседей, потому что против внешнего-то врага воюем вместе, но всегда же найдется какой-нибудь сосед, который вот у тебя или скотину угнать захочет, или опять-таки что-нибудь там с поля украсть, или крестьян твоих приватизировать. Значит, все, это же защищать надо. Так, на всякий случай хотя бы. Ну, мы же двери запираем, да? Вот, значит, надо организовать какое-то защищенное место, где твои люди могут спрятаться, скотину свою спрятать, куда они могут продукты питания снести, ну и там переждать лихую годину, если что. Это, схема работает, работает достаточно долго. Работает достаточно долго, но ровно до тех пор, пока не начинается более-менее интенсивная торговля. Вот эта система работает только в рамках натурального хозяйства. Сами произвели, сами съели. Как только начинается более-менее интенсивная торговля, человечество всегда склонно к обмену. Ну, что-то произвели много, нам столько не надо, выбрасывать жалко. Давайте поменяем на что-то. Пока это происходит разово, или там какие-то ярмарки раз в год, ну, система работает феодальная. Но как только переходит на регулярную основу, возникает у нее критический изъян. Каждый же на своей земле администратор, у каждого своя таможня, у каждого свои правила. Не проедешь через этот частокол маленьких квазигосударств. Наторгуешь одни убытки. Везде же надо какие-то пошлины платить, где-то еще и ограбить могут. Возникает необходимость усилить центральную власть. А к этому времени уже появляется возможность центральной власти управлять всем, в том числе и на местах. Потому что дороги уже построены, страна кое-как обжита. Это, кое-где даже почта появилась, там почтовое сообщение. Это, почтовые станции построены, лошадок менять можно. Туда-сюда курьеры ездят. Ну, в общем, в определенных пределах можно уже осуществлять управление из единого центра. А тут еще и подтягивается необходимость армию реформировать, потому что феодальное ополчение – классная вещь. Каждый из них отдельно взятый прекрасный воин с детства тренируется, потому что от этого его жизнь зависит. Но вот все вместе они армию не составляют. Друг с другом конкурируют. Команд слушаются плохо, каждый сам себе начальник. Они же привыкли, что каждый сам администратор, каждый сам начальник. А у каких-нибудь соседей уже появляется что-то похожее на регулярную армию. Соответственно, надо что делать? Надо проводить централизацию. И власть обращается к народу и говорит: дорогой народ, вот эти вот таможни, эти мелкие местные феодалы, они же, наверное, вас замучили так же, как нас. Зачем вам все это? Мы вполне можем управляться без них. Будет у нас централизованная полиция, будет у нас централизованный суд. Все у нас будет централизовано. У нас будет единая система мер, за которые будет следить государство, чтобы вас не обвешивали на рынке. Вам не надо будет через каждый мост, приезжая, платить мостовые пошлины там и так далее. Все будет хорошо. И народ говорит: да, действительно, и поддерживает центральную власть. Центральная власть загоняет за можай всех этих мелких владельцев. В принципе, в большинстве случаев они эти свои привилегии сохраняют, но по отношению, кстати, к зависимому крестьянству. Но они прекращают быть эксклюзивной воинской силой, и они теряют права административные, полицейские, судебные. То есть становятся обычным помещиком. И здесь сразу же возникает противоречие. То есть народ спрашивает: подождите. Но пока они были администратором, полицейским, судьей, воинам, защитникам в одном лице, мы понимаем, за что мы платили. Нам это не всегда нравилось, Были такие балбесы, которые не понимали наше благосостояние, а то их благосостояние, приходилось их вразумлять дубинкой, но в целом, в общем-то, как-то жили, в общем-то, жили нормально. Но сейчас они же уже не выполняют эти функции, даже не все из них служат вообще. А что тогда мы на них должны работать? А тут еще центральная власть говорит, что надо же платить налоги. Потому что вы же не хотели развитого или недоразвитого феодализма, а теперь у вас абсолютизм. Теперь всем управляет центральная власть. Армия централизована, полиция централизована, суд централизован. Все это содержать денежки нужны. Поэтому надо платить налоги, для этого создается фискальная система. Ее содержать тоже денежки нужны. И раньше вы ничего не платили или почти ничего. В основном обходились натуральным хозяйством. Там кур, гусей господину носили. Там. Ну, где-то у него еще право первой ночи было. Там кто-то пользовался, кто-то нет, кто-то пользовался на изредка. Некоторые переводили на денежный оброк, но это было не везде, значит, довольно редко, и, значит, стало учащаться только к тому моменту, когда началась уже централизация, и дворянам, помещикам понадобились деньги, потому что они перестали жить в поместьях, стали жить в столицах, при дворе, делать там карьеру там, и так далее. Это дорого стоит. Вот. А так вообще вот, каких-то центральных налогов не было. Вот. Король кормился со своего домена, то есть он так же, как любой другой там рыцарь, только как более крупный, значит, собирал в натуральной форме там, ну, что-то в денежной, значит, со своих, кстати, вассалов, со своих подданных, со своих арендаторов. Но централизованных налогов не было. А теперь появились. И это же тоже, в общем-то, как-то не совсем справедливо получается. И народ начинает роптать. Но о том, что бывает потом, мы поговорим в следующей части. Сейчас у нас новости начинаются.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
Снова здравствуйте. Пока у нас был перерыв, нам некто Ден-Ден написал, как раз мелкие феодалы всегда за централизацию, против всегда крупные. И, естественно, попал пальцем в небо, потому что я всегда вам говорил, есть хороший американский фильм «Никогда не говори никогда». И есть хорошая еврейская народная мудрость. Все состояния проигрывались на словах «это будет дорожать всегда». Когда вы говорите «всегда» или «никогда», в том, что касается истории там, или политики, значит, считайте, что вы сразу же ошиблись. Потому что даже навскидку, давайте просто посмотрим на Европу. Прямо в центре Европы огромное образование Священной Римской империи германской нации. И там централизация проходит силами крупных феодалов. Имперские князья, князья-избиратели, курфюрсты, герцоги, великие герцоги, графы. На первом этапе за 200 мелких государств даже некоторые имперские рыцари были самостоятельными государями. Потом к концу сократилось там до десятка-полутора государств крупных. То есть даже там происходило укрупнение. И все это происходило силами как раз крупных феодалов. Против центральной власти ослаблялся император. Ослаблялся император. И, значит, ослаблялись мелкие феодалы. А уж если посмотреть на Италию, так там вообще мелких феодалов практически уничтожили. Города и сформированные фактически из подеста крупные феодалы, которые постепенно стали герцогами в этих городах. Вначале создали феодальные республики, а потом создали феодальные государства, но опять-таки они разрушили итальянское королевство, оно перестало существовать, крупные феодалы, и практически под корень уничтожили мелких феодалов, потому что Например, во Флоренции вообще запретили владение землей дворянам за пределами стен города. То есть все дворянство нужно было съехаться в город, оно перестало быть земельным дворянством. И в результате, знаете, великим герцогом тосканским становится кто? Становится аптекарь Медичи, то есть горожанин, который становится крупным феодалом. И как крупный феодал проводит централизацию. И то же самое с теми самыми бывшими подеста, да, наемниками, кондотьерами в Висконти, в том самом в Милане, из Сфорца. И везде, там, в более мелких городских образованиях. Но вот два государства, Италия и Германия, везде силами крупных феодалов происходит централизация, именно крупных феодалов. И зачастую в ущерб мелким. За централизацию обычно выступают города. Как правило, горожане выступают за централизацию, потому что они видят в королевской власти противовес феодалам местным, и горожане уступают за цивилизацию, потому что, как правило, города заинтересованы в торговле. А торговля требует упражнения таможен, которые выставляют всегда феодалы. Но тоже нельзя сказать, что города всегда и везде за централизацию. Например, в Руси каждый город был вотчиной отдельно взятого князя. Чем больше становилась княжеская семья, тем больше, ну, уже до самых мелких городов, даже вплоть до того, что просто несколько сел становилось вотчиной, самостоятельным уделом, фактически самостоятельным государством. Потому что если, допустим, еще в там, 12 веке на всю Русь единственное великое княжение Киевское, то уже после 12, начиная с 12 века, в каждой земле Черниговской, Владимиро-Суздальской, Волынской, Галицкой, Турново-Пинской, везде появляется отдельный великий князь. И у него подручные его князья, потому что принято решение на Любешском съезде, что каждый каждый князь владеет своей землей и к соседу не вступаются, и таким образом начинают формироваться династии в отдельных землях, которые с этими землями становятся связаны прочно навсегда. Раньше они по кругу перемещались от младшего стола к старшему, если доживали, попадали в Киев. А теперь каждый живет в своей земле, и своя земля дробится на более мелкие уделы. И здесь города не за централизацию, здесь города за своего князя. За централизацию здесь только сильные города. Москва, Тверь за централизацию. Они пытаются подчинить себе и друг друга, и все остальные мелкие, стать центром. Опять-таки, стать центром, потому что становишься центром торговли, единственного, так вас много. А всякая, кстати, городская мелочь, она нет, она совсем не за централизацию. Им выгоднее кормить одного маленького князя, чем сидеть в большом государстве, которое постоянно требует от тебя то в походы идти, то дороги мастить, то еще что-то там делать, и все время у них какие-то претензии. Поэтому, например, ничего, что было бы всегда, в истории и в политике не бывает. Бывает чаще что-то, что-то реже. Значит, бывает что-то более характерное для конкретного государства, для конкретного места, для конкретного времени. Но всегда ничего не бывает. Да, теперь вернемся к нашим баранам. Мы столкнулись со страшной социальной несправедливостью. Если до этого, значит, в целом, с редкими исключениями, значит, когда там или какие-то проблемы возникали в связи с там, внешним вторжением там, или с болезнью, и сословия пытались каждое выжить за счет другого, и у них возникало столкновение. Значит, а так все, в принципе, были, ну, довольны, то есть каждый занимался своим делом. Кто-то воевал, кто-то землю пахал, Значит, кто землю пахал, тому воевать не надо было. Кто воевал, тому землю пахать не надо было. Значит, и в отличие от современных представлений о том, что все прям мечтали стать рыцарями и жить в замке, было совсем не так. Потому что многие как раз считали, что удел воина, он совсем не так хорош, потому что тебя каждый день могут покалечить, тебе надо постоянно воевать, значит, тебя куда-то там призывают более старшие феодалы, а все остальные сидят себе спокойно, работают. И если нет каких-то серьезных столкновений, если нет каких-то беспокойных соседей, которые совершают набеги, то, в общем-то, в паре поколений можно вполне нормально, зажиточно жить и никаких, кстати, проблем не иметь. Вот. А вот здесь возникает социальная несправедливость, потому что человек владеет землей, потому что ты ему еще и обязан за это, ты арендатор, зачастую еще и лично не свободный. То есть не можешь уйти. Или можешь, но, кстати, выплатив предварительно, кстати, все долги, налоги там и так далее. А он уже не служит. Или служит просто по желанию. И плюс ты еще должен платить налоги государству, которое теперь приняло на себя те же функции, которые выполнял вот этот человек. То есть ты содержишь теперь и государство, и ты содержишь помещика, который раньше для тебя и был государством. Ну, последующие-то поколения к этому привыкают, считают, что, в общем-то, нормально, но первые очень нервничают по этому поводу. И в этот момент, как раз на переходе, вот в момент централизации, да, значит, случаются часто то, что у нас называют буржуазными революциями. Если они не происходят в этот момент, то монархии со своим, значит, выродившимся дворянством доживают до современности и спокойно адаптируются уже к новым и новым условиям. А вот в этот момент, значит, это острое чувство социальной несправедливости, значит, оно делает народ падким на очередную революционную пропаганду. Только тогда это буржуазная революционная пропаганда. Говорят, ну, мы же все третье сословие. Мы третье сословие. Значит, а власть нарушает общественный договор. Почему появляется идея общественного договора? Потому что если власть от Бога, то она ничего нарушить не может. Тогда ей надо просто подчиняться и молиться. А вот если есть общественный договор, который никто не видел, это же не писанная конституция, это идея такая, общественная договор, то есть мы как-то по умолчанию решили, что у всех друг перед другом есть определенные обязанности, и вдруг эти обязанности кто-то нарушает, одно из сословий. И тот общественный договор нарушен, это дает нам право на восстание. Мы восстаем, значит, убираем от власти не оправдавшие наше доверие сословия и берем власть в свои руки. Ну, как всегда бывает, власть-то в свои руки берет третье сословие в целом, но, естественно, пользоваться этой властью начинают лучшие люди третьего сословия. И очень быстро выясняется, что обещанная свобода, она вроде бы появилась, но какая неприятность, она опять стоит дороже, чем несвобода. И государство расширяется, у него появляются новые функции экономические, которых раньше не было. Более того, буржуазное государство склонно к интенсивному развитию, потому что буржуазная экономика развивается интенсивно. Феодальная экономика может стагнировать столетиями. А буржуазная должна интенсивно развиваться, потому что капитал, деньги должны работать. Они должны приносить новые деньги. Это основная идея буржуазного государства. Если при феодализме деньги рассматриваются как сокровища, да, их можно куда-то там положить в сундуки, они лежат, то здесь нет, здесь деньги должны работать. И такое государство начинает стоить значительно дороже. И внешняя функция у него значительно более сложная, потому что надо оформлять все более и более дальние торговые пути, основывать пути фактории, военные базы, чтобы эти пути охранять, занимать колонии, чтобы получать сырье там и так далее. Все это дорого стоит. выясняется, что хотели как лучше, получилось как всегда. И вот в этот вот тоже момент исторический, когда буржуазное государство еще только переваривает феодальное, когда еще не разорваны вот эти старые связи, когда у общества еще есть воспоминания о золотом веке тотальной справедливости, ну, такое смутное, но есть еще идея, что все сословия друг другу должны. Они еще даже не знают, что они уже не сословия, а классы. Вот в этот момент происходит следующий революционный рывок, уже социалистический. Опять к людям приходят вполне себе прекраснодушные революционные пропагандисты и говорят: ребята, это же несправедливо. Революцию мы делали все вместе. Королей, там, дворян прогоняли все вместе. А жируют отдельные негодяи. Надо все забрать и поделить, чтобы все было по справедливости. Работаем все вместе, да, всем обществом. Значит, у каждого должно быть примерно поровну. Давайте. Народ думает, ну, в принципе, да, это же несправедливо, то, что сейчас происходит. Давайте, производит следующую революцию. Но тут выясняется, что для того, чтобы построить новое общество, необходимо значительно больше прибавочного продукта, его надо произвести. Для того, чтобы его произвести, надо интенсивнее работать. Но вроде бы как собирались же поделить и отдыхать. Ну, то есть работать больше никто не собирался. Все предполагали, что работать будут меньше, а получать будут больше. И поэтому необходимо эти несознательные массы заставлять работать. Ну, кто возмущается и говорит, что обещали не то, что получили, тех можно и расстрелять, чтобы не смущали народ проклятые контрреволюционеры. Получается, что уже вроде бы и работать надо больше, и свободы стало меньше. То есть опять несправедливость. Ну, потом перестройки там начинаются и так далее. Вот. И поэтому на протяжении всей своей истории народ пытается вернуться в золотой век. Ну, когда все справедливо и равноправно. Но это возможно, в принципе, но только для тех, кто выживет после ядерной войны. Потому что они опять окажутся в первобытном обществе. И там маленькие коллективы, больших не будет. Большие коллективы просто не смогут самоуправляться. Маленькие коллективы, самоуправляясь, выдвигая в управленческие структуры людей, которых знают. Ну, потому что все же вместе живут. Сколько там в этом несчастном племени людей? Ну, 5 десятков, ну, сотня, ну, 1,5 сотни. Все друг другу известны, все качества известны. Известно, кто лучше на крыс охотится, значит, кто на тушканчиков, значит, кто там способен еще найти где-то склад залежалых консервов от той эпохи, когда консервы еще производились там. Кто умеет, значит, из старой консервной банки вытащить новый нож там. В общем, все обо всех все знают. Соответственно, можно на каждую задачу выбрать, во-первых, специалиста, во-вторых, собираться и решать какие-то принципиальные вопросы коллективно, потому что коллектив небольшой, каждый может выступить, потом все могут проголосовать. Ну и в конце концов, даже если нужен какой-то управитель, который скорее не навсегда, а под конкретную задачу, то опять-таки можно прикинуть, кто на это дело лучше подходит, и выбрать его. Но только так, потому что для того, чтобы вернуться к системе, которая была характерна для догосударственных времен, надо вернуться в догосударственные времена. Потому что даже если мы переступим в надгосударственные времена, то есть когда мы получим какой-то управленческий аппарат, который выше государства. Скажем, общепланетарный, да? И, ну и, соответственно, тогда отомрет часть государственных функций. Например, нет функции внешней защиты, потому что нет других государств, не с кем воевать. Полицейская функция, допустим, останется, то есть не все силовики исчезнут, но разведка не нужна, нечего разведывать. Контрразведка не нужна, потому что нет иностранных разведок. Армия не нужна, потому что не с кем воевать. Значит, различные виды полиции, да, нужны там. Вот, то есть часть государственных функций сократится, государство начнет ужиматься. Или такая вот уже общепланетарная структура. Да? Но даже в этих условиях это не значит, что, кстати, справедливости станет больше, потому что выбрать адекватных, ответственных людей там, на государственном уровне еще сложнее. Мы можем в этом убедиться. Потому что, скажем, в каждой отдельно взятой стране Европейского Союза при всех проблемах политики более адекватны, чем те, кого выбирают европейские структуры, надгосударственные, которые влияют на весь Европейский Союз, и которые в нынешней европейской системе обладают достаточно большой властью и огромным влиянием на жизнь людей, потому что они определяют стандарты, обязательные для всего Европейского Союза. Они имеют огромные бюджеты, которые позволяют им влиять на общественное мнение, которые позволяют им формировать повестку дня во всем Европейском Союзе. Но, повторяю, политики, которые работают на государственном уровне, более адекватны, чем политики, которые работают на общеевропейском. А на местном уровне работают еще более адекватные политики. По одной простой причине. На местном уровне лучше знают, кого выбирают. Чем меньше ниже уровень, тем ближе политик к народу. Или управленец, если он уже не политик, а просто администратор. Тем лучше люди знают, с кем они имеют дело. Поэтому, еще раз повторяю, для того, чтобы вернуться в эпоху всеобщей дружбы и справедливости, необходимо сократить общество, которое выбирает себе управителя. Можно пойти, опять-таки, по пути, когда избранные на первую ступень избирают тех, кто будет управлять на следующей ступени. Создать, кстати, квазифеодальную лестницу. По принципу, ну, мы же избираем лучших, да, для того, чтобы они управляли на районном уровне. Зачем же мы на областной будем избирать других? Пусть те, кто на районном уровне соберутся, выберут те, кто на областном, а те уже выберут те, кто на государственном. Но, как показывает практика, это тоже не работает. Потому что зачастую люди, которые лучше работают на районном уровне, хуже работают на областном. А те, кто работает лучше на областном, хуже работают на районном. То есть для каждого управленца подходит больше свой масштаб. Вот. Поэтому такая система тоже не работает. Любая система иерархичная, которую до сих пор выстраивало человечество, это вынужденное решение. Вынужденное решение, связанное с необходимостью решать новые задачи, которые не может решить прежняя система. Просто так никто прежнюю систему не ломал. Если бы не возникало бы новых задач, до сих пор жили бы на уровне племени. Мозгу человека, по принципу «давайте что-нибудь реформируем», начинает работать только тогда, когда прежняя система прекращает соответствовать своим задачам. Иначе бы человек бы начал бы строить там, капитализм или социализм еще в доисторическую эпоху, чего нет. Придумать-то можно, да? Чего бы этим не заняться. Но поскольку задачи такой нет, вроде бы все и так живут нормально, то есть все необходимые для поддержания привычного уровня жизни функции выполняет действующее общество. Поэтому, значит, никакие реформы не нужны. Это как только оно прекращает эти функции, сразу же появляется запрос на реформы. Опять-таки, можете посмотреть на историю нашей страны. Вот даже на ее последнее столетие. Фактически с момента победы большевиков, они постоянно проводили реформы. То есть они не просто, как они говорили, по плану будем строить какое-то общество, да? Они постоянно меняли этот план. Вначале был военный коммунизм, потом был НЭП, потом был сталинский социализм, потом хрущевский, потом брежневский, потом была горбачевская перестройка. Но постоянно предыдущая система подвергалась критике и реформировалась, потому что она не выполняла те функции, которые от нее ожидали. Ее постоянно пытались улучшить. Ну, да улучшались до того, что система вообще, кстати, рухнула и погребла под собой государство. Но дальше опять началось реформирование, потому что государство исчезло, система прежняя разрушилась, а действовавшие на тот момент элиты были не готовы к тому, что надо будет что-то создавать новое. И, в принципе, не понимали, а что надо новое создавать. Значит, начали действовать с этим методом проб и ошибок. Действовать так, как они себе, значит, представляли нормальное общество. Выяснилось, что зачастую то, что они представляли как нормальное, является ненормальным. И поэтому в течение, значит, достаточно короткого времени, там 10 лет ельцинского правления, значит, это период постоянных реформ, постоянных пробуешь, а потом тоже начали улучшать ту систему, которая досталась от него. То есть, если бы система бы всех устраивала, то любой человек, который пришел бы и сказал, слушайте, а давайте мы тут еще что-нибудь улучшим, встретил бы отказ, мы бы сказали бы, спасибо, не надо, у нас и так все хорошо. Так, ну, на сегодня наше время истекло, значит, у нас новости, и до новых встреч.